Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Как кончаются войны и какие перемирия ведут к их продолжению? Главная мировая новость последних дней. Президент США Дональд Трамп торжественно объявил об окончании войны Израиля и группировки Хамас в секторе Газа, и стороны конфликта подтвердили его слова. Что может быть дальше? Как утверждает сам Трамп, он установил на Ближнем Востоке мир после 3000 лет войны, и что он вообще уже прекратил 8 войн, включая и ту, которая, по его словам, шла между Албанией и Абибарджаном. Однако то, чего он добился в реальности, это пока лишь обмен заложниками и заключенными между Израилем и Хамас и режим прекращения огня, что вовсе не означает мира. Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте «Радио Свобода» и в социальных сетях. Ярослав, давайте поговорим о том, насколько всерьез вообще сейчас можно говорить о подписании каких бы то ни было фундаментальных мирных соглашений между Израилем и Хамас, с учетом непримиримых позиций сторон, с учетом того, что обе воюющие стороны — это разные цивилизации, находящиеся, ну, я бы сказал, на разных планетах, в первую очередь религиозно-идеологически, и с учетом того, что ни одна из сторон не готова поступиться своими базовыми принципами, на чем отчаянно настаивает сторона противоположная. Ведь то же самое касается и взгляда на какое бы то ни было возможное окончание войны между Россией и Украиной. Для того, чтобы серьезный мир между Россией и Украиной был подписан, скорее всего, кому-то из них придется пойти на фундаментальные уступки. Но ведь такое кажется невероятным и невозможным. Однако и в новейшей, и в более древней истории есть немало примеров, как после изнурительных, очень жестоких войн к мирным соглашениям приходили не менее, а может быть, даже и более разные, совершенно непохожие противники, имевшие друг к другу огромный счет и претензии и испытывавшие друг к другу, я бы сказал, звериную ненависть. Ну, впрочем, нередко случалось, а может быть, чаще, что такие мирные соглашения оказывались, конечно, очень хрупкими, очень временными, и в них заранее была уже, как взрывчатка, заложена основа для будущих новых войн, еще более бескомпромиссных, еще более разрушительных и еще более кровавых. Первое, что мне приходит на ум, чтобы, что называется, далеко не ходить, а вот похабный так называемый Брест-Литовский мир февраля-марта 1918 года. Вот хороший пример.
Это мир, который стороны заключали с абсолютно противоположными, так сказать, надеждами на дальнейшее развитие событий. Для Германии и ее союзников это был мир с расчетом на то, что он принесет им окончательную победу в Первой мировой, потому что ресурсы потекут рекой из той части Восточной Европы, которую Россия им тем самым уступила. Плюс они избавятся от огромного Восточного фронта и перебросят свои силы на Запад, чтобы там расправиться с державами Антанты. А у большевиков, у большевистского правительства новоиспеченного России, надежды были прямо противоположные, надежды на мировую революцию, в которую они верили на тот момент совершенно однозначно. В результате ни те, ни другие надежды не исполнились, но поскольку крах немецких наступлений на Западе и в итоге всего Центрального блока произошел уже через несколько месяцев, большевики смогли этот мир, так сказать, отменить уже в конце того же 1918 года. То есть не мировая революция, а победа одних, выражаясь большевистской терминологией, буржуазных угнетательских режимов над другими, принесла им возможность вот такого счастливого исхода, который потом некоторыми и современниками, и историками трактовался как чуть ли не иезуитская хитрость Ленина, который с большим трудом пробил в большевистском руководстве условия этого мира. Ну, хитрость там, видимо, была, но она основывалась на совершенно других посылках.
Но вы знаете, очень часто стороны конфликта, какое-либо перемирие заключающие, что называется, при этом держат кинжал за пазухой, и у них совершенно противоположные тоже взгляды на то, а что будет дальше. В данном случае, мне кажется, это применимо к обеим войнам и на Ближнем Востоке, и между Россией и Украиной. Но бывает и по-другому, когда одна из сторон настолько прижимает сторону проигравшую, но при этом прижимает, не уничтожает ее до конца, что этим и закладывается вот та самая взрывчатка для будущих войн. Первая мировая тут вообще идеальный пример для таких рассуждений, потому что другие мирные договоры, Версальский договор, Трианонский и так далее, это все примеры того самого плохого мира, который неизбежно ведет к новой войне, ко Второй мировой войне, которая, как известно, мы с вами так оба считаем, является продолжением первой.
Я бы тут добавил, что если у победителя хватает ума не совсем как лимон выжимать до косточек побежденного, то это может принести и вполне позитивные плоды. Я вспомню одну войну полузабытую и закончившую ее мир. Это война 1866 года между Пруссией тогда еще, которая как раз находилась в процессе объединения вокруг себя германских земель, и Австрией. Пруссия выиграла однозначно. За 6 недель она Австрию разгромила. При этом Бисмарк, который возглавлял прусское правительство, был достаточно умным человеком, чтобы понимать, что хотя бы один сосед дружественно настроенный ему нужен, потому что с Францией были отношения плохие, ну а Россия начинала беспокоиться по поводу усиления Пруссии. И он не взял от Австрии ни квадратного метра, от побежденной, разгромленной Австрии, ни квадратного метра территории. И тем самым превратил ее в ближайшего союзника Германии на многие-многие десятилетия вперед.
Как правило, еще плохие перемирия, плохие мирные соглашения, они ведут еще к рождению очень опасных таких мифов о каком-то утраченном рае, об утраченной предыдущей эпохе, закладывают вот все эти шовинистические, реваншистские настроения, которые, может быть, даже и раньше, до Первой войны, не были такими сильными, такими агрессивными, но на этом фоне они рождаются. И вот, говоря об этих исторических болях от проигранных войн, конечно, Ближний Восток, но тут лучше примера не найти, потому что это десятилетиями считается неразрешимой проблемой, это враги навсегда, никакого мира на самом деле никто, как мы полагаем, там на века заключать не собирается, и это, знаете, как в кино, должен остаться только один. Вот Израиль и арабские страны, и палестинский вопрос, это пример того, как с одной стороны, ну, вроде бы никогда, но с другой стороны, иногда что-то очень так радикально надолго меняется. Ведь с Египтом или с Иорданией Израиль все-таки сумел установить. Но до самых недавних пор, до 7 октября, по крайней мере, 2023 года, вполне ровные, не то чтобы очень доверительные, но спокойные дипломатические отношения, к примеру.
Ну, можно здесь вспомнить, и они, правда, еще не так долго существуют, но все-таки те самые соглашения Авраама, которые были заключены при первой администрации Трампа и благодаря которым произошла нормализация отношений между Израилем и некоторыми монархиями Персидского залива, Объединенными Арабскими Эмиратами, в частности. И там планировался еще один большой шаг, такая же нормализация с Саудовской Аравией, которая как раз была сорвана вот этой атакой Хамас 7 октября.
Ну, так судят-то по итогам, значит, все-таки исторические противоречия, ненависть, непримиримые идеологические, религиозные и прочие разногласия всегда перевешивают, получается.
Ну, не всегда, потому что, мне кажется, здесь ключевой момент, что будет в первые годы, а лучше десятилетия после такого заключенного мира. Если ему удастся продержаться, ну, хотя бы одно поколение, потом вероятность того, что все опять провалится в тартары и начнется новая война, она как бы меньше, потому что старые раны все-таки они зарастают, и если народы, люди живут бок о бок, то постепенно какой-то общий язык они находят. Допустим, после Балканских войн 90-х годов вот прошло уже 30 лет. Ну и худо-бедно уже между Сербией и Хорватией такой лютой ненависти нет. Насколько я знаю, между Косово и Сербией там по-прежнему все еще очень плохо, но, тем не менее, это куда более здоровая ситуация, чем та, которая была непосредственно после окончания этих войн.
Вы знаете, разные взгляды есть на то, какова сейчас ситуация в странах бывшей Югославии, назовем их так. Потому что это действительно тоже еще один хороший пример с учетом вот этой идеологической, я бы сказал, такой этнической ненависти к соседям. Ну да, Дейтонские соглашения ноября 1995 года формально до сих пор работают. Но тоже государство Босния и Герцеговина, она становится все более шаткой. Вечная бомба Косово никуда не делась. И есть мнение, я его разделяю, что если в целом мировая обстановка будет все более и более накаленной, будет дестабилизация в других каких-то важных точках земного шара, пойдут большие войны, то и там может полыхнуть. Но вернемся к Ближнему Востоку. Мне вот кажется, что пункты плана, разработанного Дональдом Трампом, Марко Рубио и прочими советниками, экспертами, их будет очень трудно реализовать. Но почему? Ну, во-первых, Нетаньяху-то в противоположность Трампу, он как заявлял, так и заявляет, что Израиль продолжает вести аж 7 войн. Это сектор Газа, Западный берег, Ливан, Сирия, Иран, Ирак и Йемен. Они никуда не делись, как их причины, исторические корни.
Ну, мне кажется, тут одна из главных причин, что никуда пока не делся сам Нетаньяху, потому что, исходя из его политического положения, в том числе и внутриполитического, на самом деле ему выгодно, чтобы эти войны в той или иной мере продолжались.
Потому что отвод израильских войск из Газа маловероятен. Во-первых, Нетаньяху очень зависит от ультраправых, от радикалов своей правящей коалиции, которые угрожают и в любой момент развалить, вызвать досрочные выборы, если он на какие-то уступки этим проклятым, в кавычках, палестинцам пойдет. А во-вторых, он действительно не заинтересован в окончании войны. Это приведет к росту, очень большая будет вероятность его ареста за коррупцию и прочие нехорошие дела, которые до сих пор эти дела разбираются в израильских судах. В-третьих, наверное, он не уйдет, потому что Хамас не складывает оружие, потому что тогда это будет выглядеть как победа Хамас над его личностью, над всем, чему он посвятил свою жизнь. И да и вообще, самое-то главное, после обмена заложниками и возвращения вот этих 20 несчастных израильтян похищенных, у него вообще развязаны руки. А разоружение Хамас невозможно, группировка от этого отказывается, она всегда говорит нет, потому что если это будет сделано, она будет уничтожена Израилем под любым предлогом, либо завтра, либо, ну, там, через полгода, не знаю. Потом, вот все говорят, что в Газе будет создано, возможно, какое-то такое технократическое правительство из независимых от Хамас, но управляемых вот этим Советом мира, которым формально будет Трамп руководить, или управляемым арабскими монархиями, но по той же причине ничего там пока Хамас есть, ничего там больше не появится. Во-вторых, какой силой все это будет поддерживаться? Арабские страны, ну, могут они какие-то деньги выделить на восстановление Газа, опять какие-то бесчисленные миллиарды. Я читал, что на вывоз одних обломков 20 лет понадобится, просто под этот разрушенный бетон, авиаударами, артиллерии израильской. Но вряд ли они рискнут вводить туда какие-либо войска, какой-либо миротворческий контингент, потому что цель-то какая была бы тогда? Это предотвращение дальнейших каких-то взаимных нападений Израиля и Хамас друг на друга. Да они боятся непредсказуемого Израиля. Бомбежка Катара недавняя, и уж тем более бомбежка Ирана, она все показала. Единственное, кто там может представлять военную силу, это турецкие войска, чего Нетаньяху никогда не допустит, потому что это один из главных сейчас конкурентов Израиля на Ближнем Востоке. Поэтому он, кстати говоря, резко ограничивает и турецкое влияние в Сирии. Вот, подводя итоги, мне пока кажется, что все это какое-то пропагандистское шоу Трампа. На самом деле речь идет пока лишь о хрупком временном прекращении огня в Газе. Сколько оно продолжится, ну, можем с вами сейчас поспорить, хотя такие споры, они, как бы сказать, и неэтичны, и бессмысленны. Но я боюсь, что просто вот подождать нам придется.
Да, это очень хрупкое соглашение. Очень хотелось бы, чтобы оно, конечно, выдержало, но вы совершенно справедливо перечислили все. И еще, наверное, можно с полдесятка набрать предпосылок к тому, чтобы это перемирие в итоге сорвалось.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
Преступление и война. воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, как кончаются войны и какие перемирия лишь ведут к их продолжению через некоторое время этих войн. Ярослав, так что с Украиной? Как вы думаете, есть ли какой-либо исторический пример, как может закончиться война России с Украиной так, чтобы потом, ну хотя бы относительно долгое время, во всяком случае, с неба не падали бомбы, люди, в первую очередь, мирные, не гибли, и боевые действия не продолжались. Мне вот на ум приходят две вещи. Это то, как, в конце концов, разрешился спор многовековой между Англией и Ирландией или Соединенным Королевством и Республикой Ирландии в течение всего 20 века с кучей жертв, ненависти, терактов, убийств мирных жителей с обеих сторон и так далее. И еще один пример мне вспоминается – это то, как существовали Советский Союз и Финляндия после Второй мировой войны.
Очень многие эту финляндизацию, так сказать, склоняют применительно к Украине. Вы понимаете, это как бы со стороны смотрится как такой симпатичный вариант. Но если копнуть поглубже, то, во-первых, конечно, для Финляндии это все было очень вынужденной ситуацией. То есть она отказалась в значительной степени от самостоятельности во внешней политике во имя сохранения внутриполитической свободы, поскольку она осталась демократическим государством, и свободы экономической, поскольку там остался капитализм, грубо говоря, а не произошла советизация так, как она произошла в Польше, в Чехословакии и в других странах Восточной Европы после Второй мировой войны. То есть что-то за что-то. Тут есть очень важный момент, потому что Советский Союз, как бы не оценивать его и его руководство, по большому счету, все-таки в международных отношениях чаще всего, по крайней мере, после Второй мировой войны и особенно после смерти Сталина, все-таки был привержен каким-то договоренностям. Он был договороспособен, он это много раз доказывал. Это и соглашение о нейтральном статусе Австрии в 1955 году. Это масса договоренностей, заканчивая договоренностями в Хельсинки, кстати, в Хельсинки, в Финляндии, в 1975 году, заключительный акт ОБСЕ. То есть с ним было, так сказать, ну, несколько проще. Нынешнее российское руководство много раз доказало свою слабую договороспособность. Обманывает, нарушает уже подписанные договоренности. В общем, доверять им гораздо сложнее. Ну и, конечно, все-таки в обоих случаях речь о довольно кровавых войнах и между Финляндией и Советским Союзом, и между Украиной и Россией. Но, мне кажется, такой остроты, такого накала чисто психологического, как в данном случае, у советско-финских войн не было. Там шла речь о конфликте, у которого не было столь сильной подоплеки, потому что такая действительно реальная близость двух народов, вплоть до семейных, так сказать, пересечений, когда семьи рассечены войной, там все-таки этого не было. То есть мне кажется, что финляндизация – это такая немножко розовая мечта тех, кто, пусть даже с самыми благородными побуждениями, мечтает о прекращении этой войны.
Ну а что касается мной уже упомянутого вечного в течение всего 20 века ирландского конфликта, Troubles, то, что называлось десятилетиями на островах, вот там речь может идти о родственности культуры, одного языка народов. Разница была в религии, правда, ирландцы убежденные фундаментальные католики, по крайней мере, были раньше в своей массе, а англичане нет, поэтому, собственно, и ведь Северная Ирландия появилась и существует сейчас не как какая-то колония, населенная англичанами по национальности на острове Ирландия, а это те же ирландцы, просто протестанты, а не католики, поэтому они предпочли остаться в составе от Соединенного Королевства. Но тем не менее, несмотря на все, ну, сейчас никаких предпосылок для возобновления, ну, просто каких-то погромов, массовых столкновений, какого-либо обострения нет. Террористические акты не происходят уже не первое десятилетие.
Да, но процесс занял почти 80 лет от соглашения начала 20-х годов прошлого века, когда было образовано так называемое свободное ирландское государство, еще не полностью независимое, но почти независимое от британской короны, и до соглашений конца 90-х годов, которые принято считать последней точкой за этим конфликтом. Смотрите, 80 лет – это не считая того, что было до, начиная с, не знаю, с 16-17 века и до 20-х годов прошлого столетия.
Да я бы сказал, раньше еще, со времен Вильгельма Нормандского, когда он начал своим дворянам раздавать земли в Ирландии, кельты считают, ну, они ведут свою историю притеснения со стороны Востока, и вот еще примерно с 11 века, это, значит, 1000 лет.
Ну, понятно, да, это все всегда народы любят углубляться в седую древность, когда на самом деле этих народов в их современном виде еще и близко не было, неважно. Важно то, что примирение заняло многие десятки лет и жизнь нескольких поколений. Я вполне способен себе представить такую ситуацию в случае с Россией и Украиной, но я боюсь, что это будет означать примерно то же, что более-менее окончательное примирение и, так сказать, соседское, пусть даже не добрососедское, а просто соседское сосуществование окажется возможно только где-то глубоко во второй половине нынешнего века. Буду очень рад ошибиться.
Согласны вы с тем, что и российско-украинская война, и конфликт между Израилем, палестинцами, соседними арабскими государствами имеет очень большие черты колониальной войны? А колониальные империи никогда так просто не распадаются. Ну, вспомните, например, что до сих пор происходит между Индией и Пакистаном, которые были колонией Лондона под названием Британская Индия. Прошло уже тоже 80 лет почти, две ядерные огромные державы, где в любой момент может полыхнуть. Франция, Индокитай и Алжир, да, Нидерланды и Индонезия, Португалия, Ангола, Мозамбик. Это либо постоянные попытки вернуть утраченное, либо там были посеяны семена таких конфликтов, что иногда, мне кажется, честно скажу, может быть, мысль крамольная, уж лучше бы дотерпели в виде колонии некоторые государства мира, колонии, имею в виду, европейских государств до нынешних времен, когда Европа вся такая либеральная, демократическая, социалистическая, были бы они такой же частью, допустим, Франции, как Британия, или Прованс, или, как, не знаю, какое-нибудь английское графство. Возможно, нет, не знаю, но все места, где велись колониальные войны, либо прокси-войны между великими державами, они до сих пор горят. Две Кореи. Никто до сих пор не может сказать, в какой момент Северная Корея из своих 50 тысяч артиллерийских стволов и ядерным оружием ударит по Сеулу, и что из этого произойдет. Китай, Тайвань также можно вспомнить. Да мы постоянно, каждый день говорим о том, что вот-вот Пекин сейчас атакует Тайвань. 25 лет такие разговоры ведутся, и, судя по мнениям экспертов, эта вероятность все более и более сильна. Советский Союз распался, остались, ну, например, один из там десятка примеров, Армения, Азербайджан. Конфликту 30 лет. Совсем недавно мы видели, каким тоже кровавым концом это закончилось. Абсолютным поражением Армении, массовым исходом армян из Нагорного Карабаха. Я думаю, вот у них эта боль будет еще. И вы говорите, о многих поколениях должны смениться. Да я думаю, там, я не знаю, сколько поколений должно пройти. При этом опять корни уходят в глубину седых веков каких-то.
Мне в этой связи немножко другая мысль пришла в голову. Вот мы сейчас говорим о том, что международная политика возвращается в какие-то времена вот этих вот договоренностей между великими державами, раздела мира, сфер влияния и так далее. Тут ведь в другом вопрос. Даже если и так, проблема в том, что эти великие державы, они изображают из себя силу или сильных игроков, готовых взять на себя ответственность и за чужие народы, ими там покоренные или привлеченные в свою сферу влияния. Но как только они слабеют, они сразу, грубо говоря, сматывают удочки, предоставляя эти народы самим себе и оставляя за собой огромную массу неразрешенных конфликтов, этнических и социальных противоречий. Вот ровно те случаи, о которых вы сказали. Индия, Пакистан, так сказать, так называемая подмандатная Палестина британская, ну, вся, буквально вся Африка и много-много других точек на карте нашего мира. Вот безответственность это тех, кто считает, что он может брать ответственность не только за себя и за других, вот это поражает и, честно говоря, раздражает очень сильно. Поэтому хотелось бы, чтобы те, кто сейчас подписывает мирное соглашение там, в качестве посредников или патронов, так сказать, чтобы они осознавали, что они ввязываются в дело, которое может длиться многие десятки лет, и их ответственность в том числе, чтобы опять дело не закончилось очередной кровавой баней.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. В YouTube, на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода», в разных социальных сетях. Еще раз говорю, используйте VPN, ищите разные полезные советы, как обойти цензуру, скачивайте приложение «Точка доступа». А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.